Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, март, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 3 градуса. Ваше мнение по поводу возврата смертной казни, задается вопросом Мариуполь. Могу ответить чуть позже. Искренние соболезнования родным, близким, погибшим. Был в Республике Беларусь. Все люди искренне переживали и осуждали то, что произошло, пишет Джафар. Ужасная трагедия нас постигла. Желаю силы держаться сплоченным и победим, пишет Клойс. Хорошего эфира, Алексей. Мы скорбим, пишет Дмитрий. Здравствуйте, пишет Ольга. Здравствуйте, пишет Егор. Дело техники, пишет. Ну, здоровается. 500 тысяч на четверых за массовый расстрел, пишет Empty Words. Весна начинает возвращать долги. За неделю в Москве потеплеет почти на 20 градусов, пишет Борисыч. Да, я видел это сообщение в одном из телеграм-каналов, что вот к концу недели будет. Ну, вот ровно этот текст я и видел. Кто не слушал Алексея выходные, много потерял, пишет слушатель. Передайте людям, кто пялится на МКАДе на Крокус, проезжайте быстрее, пишет Алексей. Так. А мне пассажир с пеной у рта доказывал, что это операция Кремля, типа почерк, как там при взрывах домов. Интересные люди вокруг живут, рука-лицо, пишет 45-й. Ну, 45-й, жертвы пропаганды вражеской. Что еще про них сказать? Мозгов нет совсем. Арестовали 4 террористов, вроде говорили, их больше было. Ну, основные вот эти действующие лица 4, плюс 7 еще задержаны по делу людей, которые, возможно, имеют к нему отношение. Насколько вот известно из общедоступных источников. Ублюдков отдать родственникам погибших прилюдно или расстрел в прямом эфире, пишет Алексей. А где выходные, слушать Алексея? Да нигде, это просто вот у нас была спецсетка, спецэфиры в связи с трагедией в Крокусе, поэтому вот, выходили, работали. Я работал с 11 до 2, 2 дня, вот об этом люди говорят, если вопрос был в этом, то вот вам ответ. Надо вести точечную смертную казнь по определенной выборке статей УК, пишет слушатель. Вчера слушал новую песню Шамана, называется «Реквием». Тронут был до глубины души, пишет Дмитрий. Зеленский подонок, такие слова нехорошие говорил, пишет Сейн. Эти западные фашисты на Украине в каком-то баре вели меню блюда «Крокус». Да, это вчера тоже было, Клойс, обсуждали. Манкурты постарели, что, не понимаю, дело техники. Так, смерть для них очень просто, пишет Андрей. Непосредственных исполнителей 4, пишет Василий. Ну да, и вот вчера их привезли в суд. Вот, о них рассказывают. У меня есть, так скажем, досье на них короткое. Вот я себе их выделил. Уже у себя публиковать не стал. Почему не стал публиковать? Потому что, вы знаете, есть такая специфика в этом смысле, которую я лично сам для себя увидел в определенный момент, когда преступников берут, есть люди с отклонениями в развитии головного мозга, которые начинают им по какой-то причине сочувствовать, там еще что-то, и чем больше ты о них рассказываешь, об этих преступников, тем больше в этих людях, у которых отклонение в восприятии, просыпается какое-то там сочувствие к этим преступникам, еще что-то. Я не знаю, как это работает в головах этих людей, но лишний раз им, так сказать, подкидывать что-то, что позволит им там почему-то сочувствовать террористам, я не собираюсь. Сейчас куча придурков, которые говорят, что ублюдки не виноваты. Данных людей надо судить за оправдание терроризма, считает Бостон. После начала СВО я ждала этого. Всегда что такое может, мол, произойти, пишет Наталья. Вот, да, ну, не то, что ждала, наверное, неправильное вы слово употребили. Боялись, что это такое может произойти, да? Так, если знаете про группу «Пикник», расскажите. Я об их песнях ничего раньше не слышал, по радио их не крутят, какой у них репертуар. Прилепин пишет, что у лидера наша позиция, а в сетях распространяется, что он сатанист, пишет Николай. Ну, я не знаю, к чему говорят, что он сатанист, конкретно Эдмунд Шклярский, о нем разговор. Ну, я музыку «Пикника» слушал, мне она нравится, музыка, ну, я бы так сказал, спокойная очень и философская по текстам, по всему, такая символичная, не похожая на сатанизм там какой-то в каких-то его проявлениях, поэтому, не знаю, может быть, конечно, где-то кто-то находит какие-то соприкосновения с сатанизмом в этом, но я в этом не вижу, но никогда в их музыке ничего подобного не видел и не ощущал. Так что как раз там неудивительно, да, некоторые говорят, это же рок-концерт, почему некоторые были с детьми. Ну, конкретно вот группа «Пикник», если вы ее не слушали, и вдруг вам говорят, это рок-группа, ну, это все условное название, это не то чтобы рок, это такое философствование под гитару и так далее. Предлагаю особо переживающим за террористов в знак протеста себе что-нибудь отрезать, пишет Василий. Вчера слышала версию, что это просто штукатуры, которых ФСБ взяло, чтобы отчитаться перед президентом, пишет Стернинготин. Очень глупая версия Стернинготин, потому что есть видео, когда они сами действуют, да, совершают террористический акт в Крокусе. Они сами снимали это видео для отчета перед теми, кто этот теракт заказал. Есть сравнительные фотографии в момент их задержания, в чем они одеты, как они выглядят и так далее. Есть видео, где есть фотографии, где они позируют на фоне определенного флага, вот, означающее, что они считают себя приверженцами террористических группировок, ну и так далее, через запятую. То есть те люди, которые пытаются изобразить, что тех, кого взяли, не имеют отношения к тому, к тем, кто был в... То есть это не те люди, которые были в Крокусе, это люди, спекулирующие на вашем незнании, вашей неинформированности, которые пытаются запутать вас для того, чтобы, ну, в конечном счете там, достичь определенных целей. Какие цели это могут быть? Ну, я думаю, что одна из первых целей – это дестабилизация общества, недоверие к власти, недоверие правоохранительным органам, недоверие друг к другу, ну и так далее. Что у нас за окна на границе с Украиной? У нас там что, забор, пишет Андрей. Нет, у нас там не забор. Когда говорят «окно», имеется в виду, что с той стороны предполагалось, что эту группу террористов будут встречать. Вот что имеется в виду. Версия про штукатуров, версия упыря Невзорова, террористы и иноагент, пишет Василий. Я не удивлен нисколько, потому что конкретно Невзоров рассказывал, что и Гагарин в космос не летал, и это у него штукатуры. Что сказать по этому поводу? Судьба каким-то образом хранит Невзорова, и он не попадает в такие ситуации. Вот, но... Как сказать, нельзя никому желать встречи с такими штукатурами. Ну, вот конкретно Невзорову тогда, может быть, и пожелаем встречи со штукатурами какими-нибудь, чтобы он потом что-нибудь интересное всему миру рассказал. Я понимаю, конечно, что ты можешь быть недоволен там, правительством российским, не любить Россию, уехать из нее и считать себя борцом с режимом или что-то такое прочее. Но все-таки быть настолько гнилым подонком, это уже, наверное, какой-то совершенно персональный, собственный выбор. И это оправдание терроризма, то, чем занимается Невзоров. С детьми были вчера у Крокуса, возложили цветы, зажгли свечи. Очередь из людей с трех сторон, очень много молодых людей, подростков с цветами, пишет Серк. Гильзы и брошенное оружие, наверняка отпечатки их есть. Да все есть, но сейчас, знаете, я даже иной раз смотрю, некоторые там СМИ пишут, подозреваемые, предполагаемые. Ну уже давайте, я все понимаю, там юридические тонкости, но как бы средства массовой информации могут себя немножко свободнее чувствовать в отношении там... юридического статуса этих мразей, потому что все, в общем, здесь конкретно очевидно. Эти вурдалаки сами себя уже наказали, гореть им в аду вечность, пишет Игорь. Ну, прежде чем они будут гореть в аду, они будут пожизненно сидеть в тюрьме. И тут мы как раз и возвращаемся к вопросу, с которого, в общем, начались сообщения у нас сегодня в эфире. А как я отношусь к смертной казни? Я вчера об этом говорил, но раз уж не все в выходные слушали наши спецэфиры, скажу еще раз. Я в вопросах смертной казни или пожизненного заключения исхожу из следующей мысли. Если перед нами задача наказать максимально преступника, то надо выбрать максимально жестокое наказание, да, жесткое. Давайте не жестокое, а жесткое, правильно будет сказать, максимально жесткое. Соответственно, тут надо исходить из простой мысли. А что будет хуже для самого преступника? Застрелить его там, я уж не знаю, на месте, застрелить его после решения суда, ну, там, расстрел, допустим, да, вот, или бросить его в тюрьму с определенного рода режимом специальным, вот, в которой он будет гнить вечность. Ну, если не вечность, то, по крайней мере, все дни, которые ему отведены, он там будет гнить. Вот вам и вопрос. На мой взгляд, решить их вопрос быстро и, так скажем, расстрелять их, это, ну, как бы вам сказать, это очень такая, это проще для них же самих, вот, чем если они будут находиться в местах лишения свободы пожизненно. Вот. Доброе утро. Я вчера с пятницы, с вечера пятницы, как своих родных потерял. Искренние соболезнования семьям погибших, пишет Адам Студио. Ужасно и несправедливо, только трусы воюют с безоружными людьми. Не пойму одному, зачем выкладывать и распространять видео с... ну, короче говоря, видео, которые некоторых удивили с момента задержания. И так понятно, что этим уродам не поздоровится. А так мы становимся, как американцы с их тюрьмами, сами себя топим. А этим уродам такое содержание, чтобы проклинали каждый день свой, пишет доброжелатель. Доброжелатель, я тоже считаю неправильным публикацию видеозаписей тех, о которых вы говорите. Есть предположение, что это сделано намеренно для того, чтобы другие, кто задумывает что-то подобное, поняли, что, так сказать, их ждет. То есть в некотором смысле это урок. Может быть. Я не думаю, что необходимо публиковать такие видео. Я думаю, что это вредит нам. Но, тем не менее, поскольку они уже там были определенного рода видео опубликованы, могу сказать следующее. Этим мразям сохранили жизнь, и пусть радуются. Вот. Если говорить о наших силовых структурах, о представителях, о ребятах, у которых, возможно, в определенный момент при задержании этих террористов, ну, так скажем, не смогли себя держать в руках наши бойцы, которые их задерживали, можно сказать по этому поводу следующее. Бойцам надо оказать помощь психологическую, потому что, возможно, был какой-то срыв нервный у кого-то, да, психологическую помощь. Это первое. Второе, дать короткий такой отпуск достаточный для того, чтобы человек мог восстановиться. И третье, наградить за поимку террористов. Потому что террористы собирались после своего кровавого теракта, совершенного здесь, после того, как они расстреливали в упор целые семьи, они хотели сбежать. И, собственно говоря, умирать-то они не хотели, и, конечно, быть пойманными тоже. Что доказывают те видео, где они валяются там уже в лесу на земле и скулят. Вот. Вчера обратил внимание, что западные СМИ решили, так сказать, акцентировать свое внимание на том, как привезли в суд этих террористов, и что их как-то вот очень жестко ведут якобы, и как-то с ними какое-то обращение, какое-то неправильное, еще что-то. Я что-то совершенно не понимаю, на что нам хотят намекнуть западные СМИ. Они хотят, чтобы что мы делали с этими террористами? Мы их чтобы гладили или что? Или мы, может быть, их как-то там чаем каким-то поили вкусным? Ну, что мы должны сделать с этими террористами? Я думаю, что наши ребята уже сделали над собой огромные усилия, не пристрелив этих собак на месте, скулящих, этих тварей, прямо на месте не расстреляв. Я думаю, что наши силовые структуры, конкретно бойцы, которые находились там, да, в этот момент, они над собой предприняли какое-то невероятное сверхусилие. И для того, чтобы этих подонков привести на следствие, и чтобы на следствие эти подонки были расколоты профессиональными нашими следователями и сказали, и показали, кто их куда и как снаряжал, где у них были схроны, какие еще, возможно, были схроны и много чего еще. Вот. Может быть, рассказали о каких-то других группах, о которых им, может быть, известно, может быть, неизвестно. То есть большое усилие над собой произвели, я считаю, наши бойцы. Вот. Если и было какое-то нарушение где-то, да, там, вот я еще раз говорю, это, возможно, было состояние аффекта там, у определенного бойца, и ему надо помочь. Вот. А почему у него такое было состояние, это абсолютно объяснимо, потому что пару часов назад вот эти мрази, они расстреливали людей в упор, семьями, еще раз говорю, резали горло людям на камеру, все это снимали. Поэтому, когда их наши поймали, я понимаю, что эмоции, конечно, ну, так сказать, очень трудно было с ними совладать. После этих видео поймал себя на мысли, как повел себя герой Росси, который сказал, герой России, вы когда написали просто, который сказал, работайте, братья, ни грамма страха в глазах, вот, а эти, смотрите, скулят, пишет Алексей. Да, вы говорите про Нурбагандова, который принял смерть от рук террористов в определенный момент с абсолютным спокойствием, да, стальной такой выдержкой, вот, и вот смотрите, да, эти, значит, террористы, которых поймали уже наши бойцы, как они себя ведут, но при этом на видеозаписях, когда они совершают террористический акт, они, конечно, ходят и там что-то рассказывают на камеру, показывают какие-то жесты пальцами и изображают, что они прямо такие... Ну, в кавычках, естественно, это они так изображают, что они прям такие сильные, мощные, что прямо дальше некуда. Наверное, думали, что они герои. Но вот как показала практика, нет. Пусть со своим бревиком мучаются, попку ему вытирают и с ложки кормят, пишет Василий. Вот я и думаю, что, похоже, они вот этот, как сейчас модно говорить, кейс нам пытаются продать. Ну, пусть дальше облизывают этого урода, который расстрелял детей в определенный момент на острове. Кстати, это сейчас мы говорим о людях, которые подверглись, видимо, там обработке некоторых... Ну, так скажем, исламских радикалов, да, а там мы говорим о праваке, то есть там мы говорим о том проявлении радикализма, так скажем, с другой стороны, вот если говорить о Бревике. Ну, его, конечно, облизывают, это уже, это давно вызывало ненависть в нормальных людях и продолжает вызывать, но, знаете, такие странные вещи в некоторых государствах происходят, наверное, это их внутреннее дело, но тем не менее... Только режим в этой тюрьме тогда должен быть такой, чтобы они действительно мучились, а не такой, как в «Дельфине», пишет Виталик. В «Дельфине» тоже разный режим, там, даже вот по отношению. Ну, вы поняли. Так уже наградили бойцов, молодцы, отлично сработали, пишет Василий, и это очень правильно. Но если у кого-то был там, допустим, да, нервный срыв какой-то, если захлестнули эмоции, я говорю еще раз, там, надо бойцам оказать всю психологическую помощь, вот, потому что работа у них очень тяжелая, работа у них сопряжена с постоянным риском, работа у них сопряжена с высокими нагрузками психологическими, вот, и если вдруг какой-то происходит срыв, надо помогать нашим бойцам, а не сидеть и там рассказывать, что как-то не так за ручку там провели террориста, где-то как-то там не так его допросили, живые же все эти ублюдки, живые, ну, что вы еще хотите, вы хотите, чтобы их обнимали, что ли, целовали, чего надо-то? Раз уж им дадут пожизненно, то пусть и родственники все в лагерях сидят, чтобы остальные знали, и условия невыносимые, чтобы, пишет Андрей. Ну, такого не бывает, Андрей. Многие сравнивают с Норд-Ос, но в данном с ними не согласен. Эти уроды напали на Крокус с одной целью — убить как можно больше людей. Вот. Не было ни требований, ни заложников. Да, отличается сам характер теракта. Здесь речь идет о диверсии такой вот, как некоторые говорят, войсковой. То есть задача — зайти, нанести максимальный урон и выйти и скрыться. То есть так вот они и действовали. Галаров заявил о планах восстановить концертный зал. Неоднозначно, пишет 101 километр. Да, было вчера заявление, что вот эта вот компания, которая владеет залом, что они его восстановят. Вот. Потом, правда, были заявления от некоторых, там, по-моему, депутатов, которые сказали, это будет неправильно, если на месте, где погибли люди, будет опять концертный зал, и там будут, значит, петь всякие песни, веселиться и прочее. Но я думаю, что в любом случае и Агаларов, да, ну, владельцы, вот, и власти, с которыми, я уверен, они в тесном контакте, придут к правильному решению. Вы знаете, когда я вчера прочитал новость о том, что восстановят зал, я сначала подумал, да, надо восстановить, потому что вот нас террористы не сломят. Вот, ну, как-то так я подумал, да. А потом, когда я услышал комментарии относительно того, что, ну, представьте себе, в этом зале будут петь какие-то там песни, какие-нибудь там стендапы будут, еще что-то, там же были и стендапы в том числе. Вот, это будет неправильно. Я подумал, да, вот этот аргумент, наверное, я не учел. Поэтому я думаю, что то заявление, которое делали владельцы Крокуса, возможно, будет меняться на их подход, потому что, может быть, это заявление было не продумано вот с этой точки зрения. Может быть, они тоже не подумали вот о том, а как это вообще потом воспринимать. Все-таки это место, да, вот гибели многих и многих людей. Вот. Да нет, нужен мемориал какой-то, пишет АК. Да, наверное, так и должно быть. Но помните, что вот, например, какие-то заявления, которые были вчера и так далее, и до этого, тем более, они все-таки делаются эмоционально. Поэтому в любом случае я уверен, что как только более-менее люди придут в себя, соответственно, и решения будут принимать более взвешенные. В этом и заключается сложность сейчас — пытаться принимать какие-то взвешенные решения в тот момент, когда у тебя, собственно говоря, внутренний дисбаланс. Ну, сами понимаете, о чем я говорю. В Ясенево аквапарк восстановили, и все в порядке, людям веселиться не мешает. Бэкграунд место, пишет Ганди. Ну, давайте так, я к этому привязываться не буду. Посмотрим, что они там, кто и как решит. Вот, ну, тут, понимаете, по-разному можно к этому отнестись именно с точки зрения идеологии. Кто-то скажет, наоборот, надо восстанавливать, потому что, значит, вот я и говорил, там, нас не сломите вперед, вот как-то так. А кто-то скажет, что нельзя, потому что вот как это вы собираетесь там концерты проводить на том месте, где произошла такая страшная трагедия. То есть здесь есть два разных совершенно подхода, и у этих подходов есть своя логика, и она и та, и другая не выглядит антигуманной. Она выглядит гуманной, и та, и другая, и она выглядит попыткой, так сказать, сделать правильно. Ну, а как правильно в итоге, как решат, так, ну, скажут нам. Как Крымский мост восстановить и пользоваться, пишет Нурик. Да, на органы их разобрать и все, хоть пользу какую-то извлечь получится, остальное сжечь, собаки собачья участь, пишет Евгений относительно террористов. Акцию журавлями, говорят, по всей стране поддержали. Да, АК, я вот вчера много таких кадров видел, и это, конечно, очень эмоционально. 8:30 новости. В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мы продолжаем, и сейчас публикуют слова полковника запаса ФСБ Андрея Приспешкина о странностях исполнителей теракта в Крокусе и о том, кто был заказчиком. Но у него вот свое мнение. Давайте это мнение я прочитаю в эфире. Мнений сейчас очень много. Естественно, мы опираемся именно в итоге всегда на официальные данные, которые будут предоставлены нам в результате следствия. Но, тем не менее, интересно, что по этому поводу думают и разнообразные специалисты. Читаю. Опираясь на международный и собственный опыт, скажу, что работала большая команда, не меньше 20-25 человек. В новостях мы можем видеть только исполнителей, а участвовавших в этом чудовищном событии намного больше. Одни проводили разведку местности, другие изучали техническую документацию Крокуса, третьи оснащали оружием и так далее. По моему мнению, говорит Приспешкин, подготовка к этому теракту была тщательной и происходила заблаговременно. Не могло все загореться моментально от одной гранаты или бутылки с зажигательной смесью. Наверняка закладывали, вот он считает, в какие-то помещения горючие материалы дополнительно, и произошел поджог в разных местах. Не бывает так, чтобы такое техногенное воздействие было от чего-то мелкого. Все было тщательно подготовлено. Те, кто совершили преступление, винтики машины, которые исполняли поставленную перед ними свою задачу. У них однозначно была какая-то подготовка для этого. Возможно, они участвовали уже в каких-то боевых действиях. Может быть, на Украине, в Средней Азии, в Палестине. С нуля необстрелянный не может так хладнокровно себя вести, даже находясь под воздействием каких-то психотропных препаратов. Как мне кажется, была поставлена задача как можно больше жертв и как можно страшнее теракт, чтобы весь мир содрогнулся. Пожар устроили, чтобы задыхавшиеся в дыму посетители паниковали и кричали от ужаса. С одной стороны, неважно, как человек погиб от пули или от дыма, чем ужаснее кадры, тем больше эффект. Принадлежность задержанных к ИГИЛ нигде не звучала, ни со стороны наших следователей, ни от них самих. Насколько я сталкивался с членами этой террористической организации, могу судить. Если они что-то совершают и попадаются, то первым делом признают свою причастность. К тому же чаще всего действует ИГИЛ по-другому. Пояса шахидов, взрывы, захват заложников. Здесь же тактика совершенно другая. ИГИЛ – это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. Думаю, что теракт разрабатывала, спонсировала, проводила одна из западных разведок. Во всем мире всегда были две самые сильные спецслужбы, английская и российская. Разговоры, что сейчас якобы на первое место вышло ЦРУ, не соответствуют действительности. МИ-6 всегда занимались Средней Азией, Юго-Востоком, то есть арабским миром. Сейчас задача раскачать, расколоть общество, стравить православных с мусульманами, русских с таджиками и так далее. Это вот мнение полковника запаса ФСБ Андрея Приспешкина. Оно может быть правильным или неправильным. То есть это мнение. Это не конкретика, основанная там на фактах. Это мнение человека, основанное на его определенном опыте. Поэтому так это и воспринимайте. Я это специально подчеркиваю. «У терроризма нет нации, прошу не вестись на провокации», пишет Александр Первый. «Согласен, эти шкуры на штукатуров не похожи, на видео четко видно, что они обучены, стреляют из стойки тактической, учли систему пожаротушения», пишет Виталик. Да, пожарная система в Кроксе совсем никакая, а двух полторашек все сгорело, пишет Константин. Ну, во-первых, мы не знаем, две их там было или не две, это вы так пишете. Вот, данных-то у вас нет, сколько у них там было зажигать на этой смеси, какая она была, как они зажигали, вот, знали ли они, куда кидать эту смесь специально, да, то есть они знали точки или не знали, ну, если мы говорим о том, что теракт планировался заранее и планировался серьезно, значит, они знали, куда кидать для того, чтобы возгорание было и было максимально мощным. Что касается системы пожаротушения, по тем данным, которые есть, опять же, в открытых источниках от, ну, так скажем, ну, официальные данные, которые есть, система пожаротушения работала, и она позволила, собственно, несколько часов продержаться вот этой крыше Крокуса, которая в итоге, конечно, обвалилась, но если бы не работали системы, то она бы обвалилась гораздо быстрее. То, о чем говорят сейчас в открытых источниках. Возле Крокуса в тот вечер дежурили кинологи. Вот кому вопрос, пишет Алексей ТТ. Нет, Алексей ТТ, это вранье насчет кинологов. И по этому поводу было вчера официальное заявление МВД. Я вам сейчас его найду. Вы оказались жертвой, опять же, вражеской пропаганды, которая вас пытается вести по ложному следу. Сейчас я вам найду заявление. Так, где же оно было. Это просто важно, я поэтому уделяю этому время и прошу подождать вас для того, чтобы я мог вам это здесь и сейчас прочитать. Да, вот, публикация о том, что полицейские поздно прибыли в Крокус после начала теракта, фейк, это МВД вчера заявило. Это относится и к ролику, на котором якобы полицейский кинолог со служебной собакой уходит с места сразу после стрельбы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина на видео не имеет отношения к полиции. Цитата. Официально заявляем, что после поступления в дежурную часть МВД России по Красногорску информацию о стрельбе полицейские прибыли на место через 5 минут. То есть по поводу мужчины с собакой, которого где-то, может быть, видели на каких-то роликах. Вот. Это не был полицейский, это не был кинолог. Вот и все. Вот вам очень короткий ответ на ваш вопрос. Вы стали жертвой вражеской пропаганды, которая пытается запутать следствие и пытается запутать вас и породить в вашей голове конспирологические версии вредные. Даже если бы были кинологи, на видео с регистратора четко видно, что атака началась сразу, как они вышли из авто, что кинологи в данной ситуации должны были сделать, какие же необоснованные претензии, как и про рамки металлодетекторов, пишет Дмитрий. Ну, во-первых, кинологов не было. А во-вторых, рассуждать, что было бы, если бы они были, можно, но бесполезно, именно потому что их не было. Также есть свидетельство, что они заранее приходили в ТЦ разведать ситуацию. Еще 8 марта их случайно заснял на камеру какой-то человек, который снимал свою семью, а эти нелюди попали в кадр. Возможно, они планировали теракт именно на 8 марта, но что-то у них не получилось, пишет Сергей. Сергей, в вашем сообщении есть определенные неточности. Сейчас я вам объясню, в чем они заключаются. Их действительно одного из террористов сфотографировал в Крокусе до теракта местный фотограф. Только было это не 8 марта, а 7 марта. Это важный момент. Почему это важный момент? И, кстати, когда вы мне это все пишете, я понимаю, вот, ну, реально, что вы не подписаны на мой телеграм-канал, а я вот старался все-таки выбирать ту информацию, которая вас не будет заводить в какие-то тупики, и старался перепроверять эту информацию для того, чтобы вам было легче ориентироваться. Жалко, что вы не подписаны, потому что мне приходится фактически возвращаться к тому, что я еще вчера публиковал, и делать это, ну, вот для того, чтобы объяснить вам эти вещи. Итак, это было 7 марта. Вот. Один из преступников, конкретно Фарудин Шамсудин, вот, он вот там появился и попал в объектив одного из фотографов. И именно 7 марта, я на всякий случай тогда вам напоминаю, были сообщения от посольства США и Британии со следующим текстом. У экстремистов есть неизбежные планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты. Включая концерты. Вот отдельно выделено в этом сообщении было, были концерты по какой-то причине. Вот. Это было сообщение от посольств США и Великобритании 7 марта. И именно 7 марта вот этот вот Фаридун Шамсудин ходил там и изучал изнутри Крокус. Вот. Есть предположение, что теракт, может быть, они планировали на 8 марта, может быть, они планировали на 9, там планировался также концерт как раз певца Шамана, вы знаете, да, это патриотический такой исполнитель. Вот. Некоторые предполагают, что речь идет о том, что теракт они планировали до выборов для того, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами президента Российской Федерации, но по каким-то причинам что-то изменилось в их планах, и, соответственно, вы видите, теракт произошел на следующей неделе после выборов президента. Так что вот так примерно. То есть и эти моменты, когда вы пишете там 8 марта, да, вместо 7, они могут казаться несущественными, а могут быть, может быть, они действительно несущественные, может быть, это совпадение, но, тем не менее, именно 7 марта, давайте будем точны в этом. И я, правда, старался как-то вот правильным образом информацию компилировать в своем телеграм-канале, очень обидно, как бы, что вы не подписаны. Концерты отдельно, потому что там бывают вооруженные вооруженная охрана на входе, а на улице ее нет, например, как на ВДНХ, пишет Владислав. Но он там мог быть и 6-го, и 1-го, просто на камеру не попал, пишет Панк 13-й. В принципе, да, единственное, что, по-моему, 1-го он не мог быть, потому что в Россию, по-моему, конкретно этот террорист прибыл 4-го, если я не ошибаюсь, ну, во всяком случае, с его слов на вот этих кадрах первичного допроса на месте задержания. Был такой израильский премьер-министр Ариэль Шарон, его называли еще бульдозером, он сносил дома террористов под ноль, может, нам тоже нужно что-то подобное вести, пишет Андрей. Может быть, единственный момент, только, Андрей, я еще раз всех в этом смысле хочу, когда кто-то что-то предлагает, хочу... Ну, заставить еще раз немножечко подумать над тем, что предлагается, когда что-то предлагается вообще. Какая цель наших предложений? Снести под ноль какие-то дома, где живут террористы, да? Ну, вот смотрите, сейчас я почитаю вам некоторую информацию, которая, я думаю, может быть, вам что-то вот объяснит. Ну, вот... Сейчас, секундочку. Ну вот, я буду вам читать досье этих террористов. Делержон Мирзоев. Его вчера первым в суд привезли. 32 года, гражданин Таджикистана, женат, четверо детей. Просто для понимания, то есть еще и четверо детей. Неоднократно нарушал миграционное законодательство России, находился в поле зрения правоохранительных органов с 2011 года. Тогда его привлекли к ответственности нарушение иностранным гражданином обязательных правил, связанных с исполнением принятого в отношении их решения об административном выдворении или депортации. В 2011-м задержали за нарушение миграционного законодательства. Он пребывал в России без надлежащих документов, поместили в центр временного содержания для последующей депортации, сбежал оттуда либо в нарушение закона, не покинул страну в предписанный срок. Жил и работал на полулегальном положении, то выезжая, то возвращаясь, до последнего времени работал в такси. Был временно зарегистрирован в Новосибирске на 3 месяца. Вот это просто к вопросу о том, что вы хотите снести дом. Какой? Временной регистрации в Новосибирске или что? Общался через переводчика, так как по-русски не говорит и не понимает. Я считаю, что это абсолютно вранье, по одной простой причине. То, что он общался через переводчика, я видел, а то, что он не понимает, это вранье. Как он работал в такси в таком случае? Да. На первом допросе заявил, что перед терактом жил в хостеле на трассе 15-20 дней. Он и его знакомые якобы купили машину, чтобы работать таксистами. Это тоже, скорее всего, во многом вранье. За 10-12 дней якобы познакомился в мессенджере с неким Абдулой, пожаловался, что у него нет работы, и этот Абдула ему предложил, значит, теракты совершать. И якобы это все вот произошло вот так вот молниеносно. Ну, я считаю, что это легенда такая нелепая, да, которые они пытаются изобразить, террористы, что они вот бедные овечки и никакого, в общем, вообще непонятно, как это все произошло. Жили себе, жили, и тут хоп, организовали террористическую группу, им сказали, где схрон, там они этот схрон взяли с оружием. И так далее. Но судя по тому, как они готовились, и судя по тому, что они заранее изучали само здание, да, можно сделать вывод, что это все вранье. Дальше. Саид Акрами Мурадали Рачабализода. Вот так вот правильно. Вот, у которого... Ну, его так вот прозвали в интернете «Ухо, горло, нос». 30 лет, гражданин Таджикистана, женат, есть ребенок, нигде не работал, образование неоконченное, среднее. Утверждает, что не помнит, где был зарегистрирован в России, но журналисты выяснили, что у него была регистрация в квартире по улице Индустриальной в Подольске. Вот, это к вопросу о том, дома какие-то сносить вы предложили, да? В 2018 году был оштрафован на 5000 рублей за нарушение правил пребывания в России, превысил 90-дневный срок пребывания в стране. Тогда его обязали совершить контролируемый самостоятельный выезд из России. Вот. Заявлял, что по-русски не знает. Рассказал, что имевшие с ним оружие террористы скинули на дорогу из машины до того, как их схватили в Брянской области. Тоже там много вранья. Ну, вообще, то, что они говорят, это вранье все. Фаридуни Шамсидин, третий. да, обвиняемый, так вот сейчас, ну, это юридический язык, короче, третий террорист, никакой не обвиняемый, а третий террорист уже. Прозвали его телефонист в интернете. 25 лет, гражданин Таджикистана, женат, есть 8-месячный ребенок. Был трудоустроен на фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске. Вот. На допросе первичном заявлял, что за деньги пошел на преступление. Сказал, что оружие ему дали люди, которые вышли на него через Телеграм. Почему вышли именно на него, он, в общем, не смог объяснить. На этом же... В момент этого допроса первичного, да, при задержании. И четвертый, Файзов Мухаммад Сабир Закирчонович. Его в сети прозвали «Глаз». 19 лет, холост, детей нет, занимался единоборствами, временно безработный, был устроен в барбершоп в Иванове, там же и зарегистрирован, проработал там 2 месяца, уволился, уехал в другой город. Ранее не судим, образование среднее, гражданин Таджикистана. Вот. На допросе разговаривал через переводчика. Тоже еще один момент такой, то есть в барбершопе он работал в Иванове, но при этом почему-то русского языка как будто бы не знает, что опять открывает нам понимание, что эти подонки врут, и у них есть вот такая какая-то, ну, легенда, которую они сами себе придумали, что, ну, в общем, моя твоя, не понимай, ну, какое-то вот такое, все это вранье. Все они прекрасно понимают, и многие из них, как вы видите, давно уже находились на территории России, выезжали, приезжали. Соответственно, вот я так понимаю, что, возможно, вот этот конкретно 19-летний там, подготовки в каких-то лагерях специальных не проходил, а тот, вот, с которого мы начали наше повествование, который временами куда-то уезжал и приезжал, он, вероятно, собственно, главарь этой группы, и он, вероятно, как раз подготовку проходил, и, может быть, как раз этой подготовкой, так сказать, готовила всю остальную вот эту группу террористов. Ну, это мое предположение уже. Ну, молодые действительно плохо говорят, а так-то да, какие дома бомбить вообще непонятно, пишет 506-й. Я не думаю, что они так плохо говорят, как они изображали на камеру, что они плохо говорят. Потому что если ты работаешь в Иванове в барбершопе, и к тебе приходит человек, ты же все равно будешь с этим человеком разговаривать. Ты будешь ему задавать вопрос, там, как постричь, что там, еще что-то. Какой-то разговор обычно поддерживается в ходе там, самой стрижки, вы сами понимаете, да? Если человек работал в такси, так или иначе, здравствуйте, до свидания, там, куда едем, все эти вещи работают. Если человек вас просит там, остановиться, допустим, да, вы это должны понимать, что-то ответить. Вот, если какие-то вопросы пассажир задает, вы же в любом случае отвечаете. Поэтому то, что они сейчас демонстрируют якобы, да, незнание русского языка и переводчиков себе там просят, это лишь говорит о том, что они лгут и пытаются таким образом как бы скрыть свою вину, и потом, наверное, будут каким-то образом пытаться доказывать, что они не то имели в виду, не так говорили, плохо зная русский язык, вот это все. Вот, и поэтому мои слова, которые я говорил там при первичном допросе, они не соответствуют действительности, я вообще не совсем понимал, что я говорю, не совсем понимал, какие вопросы мне задают, ну и вот это вот все в таком духе. Это довольно частая история, насколько мне известно, вот по разным там преступникам, которых берут, не обязательно это террористы, которые резко забывают русский язык, и все, и моя твоя не понимать, и начинается. Говорят, барбер самый борзый был, пишет «Дело техники». Выходит, нужно ужесточать миграционную политику, чтобы не попадали в страну сомнительные люди, пишет Андрей. Ну и не попадали, и выдворять надо тех, кто, так скажем, неправильно себя ведет. Вот мне удивительной показалась норма, связанная с тем, что, оказывается, я просто не знал, что у нас по законодательству могут сказать: так, все, ты сам должен выехать из страны, все, вот мы тебе говорим, выезжай.
И он говорит, да-да-да, хорошо, и не выезжает. Я немножко удивился в этом смысле, потому что, ну, как будто бы здесь должно немножко по-другому быть устроено. Все-таки, если какой-то человек нарушает законодательство, то надо не с точки зрения того, давай-ка ты сам там решай, когда ты уедешь, и выезжай потихонечку, а все-таки брать и, так скажем, его отправлять. Опять Мегасол мне пишет про референдумы какие-то, про смертные казни и так далее. Мегасол, вот ровно видел вчера эти сообщения, прям слово в слово мне присылали слушатели, делаю вывод, что вы где-то их берете с каких-то там ресурсов. Вопрос возвращения или невозвращения смертной казни мы обсуждали в первую полчасовку, и, как мне показалось, в большинстве своем люди согласны с той точкой зрения, что пожизненное заключение в наших специальных таких учреждениях для таких людей, да, вот для террористов, оно гораздо страшнее, чем быстрая смерть от, ну, собственно, там, от смертной казни, да. В такси, к сожалению, часто по-русски водители не говорят вообще, пишет Леся. Я откровенно вам скажу, я видел разных таксистов, много езжу на такси, есть кто-то лучше говорит, кто-то хуже говорит, но так, чтобы вообще не говорил, такого я не видел. Также я хочу вам сказать, что я, как и вы все, хожу и там стригусь, ну, там, в этих парикмахерских, барбершопах. Я вам хочу сказать, что самое интересное, что конкретно человек, у которого я стригусь, уже там достаточно долго, он по национальности таджик, вот, и он прекрасно говорит по-русски, и нет никаких проблем и так далее. То есть вот, если так можно выразиться, у меня барбер по национальности сам таджик, вот, он давно живет в Москве, у него, ну, то есть это не первое поколение, просто вот он по национальности именно таджик. Вот, поэтому смотрите, какая история. Вот когда говорят, что можно каким-то образом работать в барбершопе и вообще не говорить по-русски, я в эту историю не верю. Так же, как я не верю в историю, что можно работать в такси и при этом абсолютно вообще ноль, абсолютный ноль там по-русски. Это невозможно. Вы учили английский, сможете в англоязычной стране общаться на бытовом уровне, а если потащат в суд и так далее, не попросите переводчика, пишет Дред. Дред, я не понимаю, какой мысли вы меня хотите здесь подвести. Вот. Если я учу английский, и я буду в Англии, и там в Англии я буду из каких-то соображений непонятных, ведомый какими-то спецслужбами зарубежными, вот, готовить какие-то теракты и еще что-то, вот, тогда, вот, наверное, можно будет какие-то сравнения проводить и параллели. Здесь вы, видимо, как-то вот какие-то параллели придумываете, которые, ну, невозможно придумать. Слушайте, ну, информированность этих людей была гораздо выше, чем вы себе, вероятно, представляете, и чем вы сейчас пытаетесь представить это всем остальным. Соответственно, им нужно было координироваться там и так далее, и разговаривать, и обманывать как-то людей, правильно? И ходя по Крокусу, если тебя там фотографировал какой-то человек, да, там вот 7 числа же он ходил, вот, он же, наверное, как-то обменялся какими-то словами или что-то подобное, правильно? Ну, поэтому давайте не будем вот так вот здесь сейчас изображать, что перед нами какие-то вот люди, которые не в курсе, где они, что они, как они. Ну, если ты живешь с 11-го года, точнее, в 11-м году тебя только штрафуют первый раз. То есть ты живешь, видимо, еще больше. Ну, знаете, если бы я прожил в Англии с, там, не знаю, 15 лет, я бы нормально говорил по-английски. Нормально бы. И хоть где, и хоть при каких обстоятельствах. Нет такого человека, который будет жить столько лет где-то в языковой среде и не научится говорить нормально на бытовом уровне. Это невозможно, это просто нонсенс. Много времени надо, даже без инструкторов, чтобы научиться стрелять из АК по толпе людей, научиться перезаряжать при наличии того самого АК, магазинов, патронов к нему. Вопросительный знак, значит, от Евгения. Ну, естественно, я вам такую информацию не дам, сколько конкретно времени нужно, но речь идет о том, что, судя по их поведению, определенную подготовку они прошли. Вот. Может быть, это было несколько недель, может быть, это было несколько месяцев, может быть, это еще как-то было, но смысл в том, что подготовка у них это есть. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 7 минут, понедельник, март, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дред пишет, что юридический язык специфичен, бытового уровня недостаточно. Никаких специфических юридических вопросов на первичном допросе террористам не задавали, Дред. Мариуполь пишет, таксисты разных национальностей приезжали и бесплатно предлагали помощь людям, им уважение. Олег говорит, надо в каждом крупном ТЦ хотя бы по два человека с автоматами на втором и третьем этаже. Олег, по этому поводу уже идет разговор. Опять же, мы и в выходные по этому поводу говорили. Существует мнение следующее. Первое мнение такое, как у вас. Люди вооруженные могут дать отпор людям другим вооруженным с большей вероятностью, чем те люди, у которых оружия нет, потому что им давать отпор нечем. Это вот ваше мнение фактически. И существует другое мнение, и я его слышу именно от специалистов, которые говорят следующее. Если ты ставишь вооруженную охрану, то те, кто будет планировать теракт, будут вооружаться, имея в виду тот факт, что на месте есть вооруженная охрана. Просто у них оружие будет, так скажем, сложнее, тяжелее и так далее. Группа будет больше. И вот этот момент... он как бы не учитывается теми людьми, которые об этом не думают. Вот, Олег, возможно, вы не обратили на это внимание. Вот обратите на это внимание и услышьте тоже вот такой аргумент. Поэтому, возможно, нужно речь вести о чем-то другом, как усилить безопасность, при этом ну, реально ее усилить, а не там, виртуально как-то вот создав вид этой безопасности. Интересно, где остальные 7, которых задержали? Я думаю, специально их не разглашают, пишет Джекпот. Джекпот, я общался по этому поводу с некоторыми специалистами, которые говорят, что, ну, так скажем, основываясь на своем опыте, говорят, что иногда бывает следующим образом, ну или зачастую бывает следующим образом. Есть несколько групп, и может быть там две, может быть больше, одна из которых обладает более профессиональными навыками, а вторая должна привлечь максимальное внимание. Не исключено, что, как вот я пообщался со специалистами, они говорят, не исключено, что вот та группа, которая была задержана, это та, которая должна была создать максимальный шум и много привлечь к себе внимания, а другая группа должна была там уйти незамеченной там, и так далее, и так далее. По тем данным, которые есть у нас, 11 человек задержаны. Вот. Я все-таки склоняюсь к версии о том, что вот та группа, которая сейчас вот в суде была, вот эти 4 человека, они и были основными исполнителями, они и, соответственно, не только для... они не для отвлечения внимания были, у меня такое мнение. Вот, исходя из того, что я увидел, вот, и исходя из тех аргументов, которые я услышал, у меня мнение на данный момент такое. Но если говорить о других задержанных, вероятно, речь идет о людях, которые принимали активное участие в планировании и, если так можно сказать, в поддержке теракта. То есть, может быть, они смотрели. Может быть, они давали какую-то информацию. Может быть, кто-то конкретно схрон готовил. Ну и так далее. То есть это очень сложный, запутанный процесс всегда. И если речь идет о том, что это было организовано зарубежными спецслужбами, то вы сами понимаете, что эти зарубежные спецслужбы в любом случае старались сделать так, чтобы след не вышел на них в определенный момент. Соответственно, для этого они могли создавать разрозненные группы, перед ними ставить разные задачи. Возможно, эти группы не были в курсе там, задач. Одна группа не знала о задачах другой, а лишь выполняла конкретную задачу, которую перед ними ставят. То есть тебе говорят там встать там-то, смотреть то-то. Или привести это в эту точку. Отвести что-то, что ты не знаешь, куда-то. Ну и так далее.
То есть, может быть, речь идет об этом. В любом случае, это очень сложный, не лобовой процесс. Да? Вот, я имею в виду раскрытие этого преступления и, ну, так скажем, понимание следователями, что и в каком объеме, и где, и когда произошло, кто это организовывал, кто за ними стоит. То есть это сложный процесс. Если кого-то не показывают по каким-то причинам, возможно, это очень веские причины, вот, по которым это делается или не делается. Так, где видео с камер в Крокусе, или я пропустил информацию, пишет Виктор. Я думаю, что те видео, которые мы видели, это с камер либо тех, кто стал, кто пострадал в этом теракте. Также мы видели видео, которое снимали сами террористы. Вот, именно с камер Крокуса мы видео не видели, но я думаю, что его и не увидим, потому что, скорее всего, эти видео есть только у следователей, и они следователям позволяют проводить должный анализ. Так, что было с системой пожаротушения, пишет СТС. С системой пожаротушения было следующее. По заявлениям владельцев Крокуса, система пожаротушения работали, и эти системы пожаротушения позволили крыше Крокуса продержаться достаточно долго, ну, во всяком случае, максимально долго из того, что она могла продержаться, вот при таком пожаре, который был. Если бы эти системы не работали, так говорят владельцы Крокуса, то крыша обрушилась бы гораздо быстрее. Вот такой ответ. А мы что, начальство, мол, доложите нам немедленно, и вообще есть поговорка, дуракам полдела не показывают, пишет I believe I can fly. Ну, в общем, да. Так. Самое смешное, что у нас идет СВО, и постов ДПС нет нигде, уроды Добрянска доехали, также сюда доезжают все спокойно, а потом думаем, откуда беспилотники и так далее, пишет доброжелатель. Вижу некую истерию у вас, доброжелатель, потому что, опять же, есть предположения от специалистов, которые говорят следующее, в том числе эту машину могли вести до того момента, когда посчитали, что вот, так скажем, взять этих террористов будет наиболее удобно. Такой вариант вы вообще рассматриваете или не рассматриваете? Я бы рассматривал. Почему не задержали их еще на выезде? Ведь могли натворить дел больше. Странно, есть свидетели, которые видели террористов, они опознали их в задержанных, тот, который обезоружил одного, например, его не опросили, не в курсе. Нет, я не в курсе, опросили или нет, но я думаю, что, естественно, это сделано или будет сделано. По поводу «не задержали на выезде». Я не совсем понимаю DBKN, как их могли задержать на выезде. Это была очень быстрая, с точки зрения временных промежутков, террористическая операция. Вот, и они фактически вот по тем данным, которые есть в открытых источниках, и тем схемам, которые разнообразные средства массовой информации, так скажем, составляют, да, там и в 3D известия делали схему, вот, там речь идет о том, что они пробыли фактически в здании чуть больше 20 минут, вот. Соответственно, все было рассчитано таким образом, чтобы никто не успел их задержать на выезде. Я не исключаю, что в этой группе, вот как раз если мы говорим о том, что 11 человек всего задержано, 4 исполнителя мы видели, остальных мы не видели, были те люди, которые были на точках и следили за передвижением наших, ну, например, спецназа того же самого. То есть, вот смотрите, по данным МВД, после того, как сообщили им, пришли первые сообщения, они были на месте через 5 минут. Но тут вопрос, когда пришли первые сообщения, во-первых, да, именно в МВД, и плюс вот эти 5 минут. Возможно, террористы, если они планировали, да, ну, они планировали заранее, то есть вопрос только объем планирования какой. Но вот специалисты наши говорят, что план был очень серьезно продуманным. Если мы предполагаем, что за ними стоят там спецслужбы западные, то, вероятно, они предполагали и думали, с каких сторон, в принципе, из каких, так скажем, частей будут выезжать наши бойцы, да, для того, чтобы ликвидировать террористов. Я не исключаю, что возле этих частей да, могли, так скажем, дежурить специальные вот осведомители террористов, которые могли быть на связи с террористами и могли их ставить в курс дела. То есть выставляются, допустим, да, там те же самые пособники террористов в нужных точках и просто смотрят, когда машины выйдут. В тот момент, когда они выезжают, они, например, сообщают террористам, что, значит, машины выехали. Дальше они, например, примерно знают, сколько двигаться этим автомобилем, и, соответственно, понимают, что им нужно уже выходить. И в этом смысле операция была очень быстрая, да, вот эта вот террористическая операция, она была очень быстрая. И это может наводить нас на мысль о том, что у них были информаторы на местах, которые заранее продумывали, как они будут следить за передвижением наших правоохранительных органов. Время надо было на то, чтобы разобраться. Убийца Трепова вообще успела уехать из страны, но там и ситуация другая была, пишет Близ Шенли. Вообще-то было заявление, что их вели до места задержания, чтобы избежать жертв, пишет Александр. Да, я в средствах массовой информации такое заявление видел, официально я такого заявления не видел, возможно, оно было и официальное, и я просто пропустил. Так, это Александр, да, Александр. Напротив, примерно к Рокусу, в Строгине огромная полиция, но они к Москве относятся, наверное, пишет 506-й. Двое мужчин задержали террориста прямо на сцене, но они потом отпустили его, что ли, пишет 81-й. Но это немного непонятная вот история в целом, потому что, я так понимаю, террориста было отнято оружие, но при этом он не был ликвидирован. Вот. То есть у него вроде как вырвали автомат, и вроде как бросили этот автомат и просто побежали. Вот. Но с этим, с этой историей тоже наверняка следователи работают, и будут выяснены все обстоятельства, потому что одно дело те обстоятельства, которые мы складываем в своей голове, исходя из тех вещей, которые люди говорят, вот, а как вы понимаете, в момент такой экстремальный, ну, человек, во-первых, по-другому мыслит, вот, и, во-вторых, и запоминает то, чего, может быть, в какой-то части было это, может быть, в какой-то части не было, или это было как-то по-другому. То есть это момент максимального напряжения психологического, когда человек боится, что его могут прямо сейчас убить и так далее. Поэтому, конечно же, я уверен, что по итогу будет понятно, как и что было, и кто и что делал, и куда делся конкретно этот там террорист и так далее. Но для этого нужно, чтобы в спокойной обстановке уже с помощью тех же самых специалистов, которые оказывают психологическую поддержку пострадавшим в теракте, вот, поговорить, посидеть, вспомнить, попытаться отсечь то, что могло возникнуть в голове каким-то странным образом и не относилось к действительности, да, и оставить только то, что действительно происходило. Так-то война идет, а такое ощущение, что в Москве не знают об этом ни люди, ни власти, пишет Код Z. Ну, тоже лозунг немножко, Код Z, то, что вы пишете. Все в Москве люди знают, и власти, естественно, все знают. Вот. Другое дело, что вы предлагаете, как бы, после того, как вы это пишете. Там, не проводить вообще никакие мероприятия, не собираться нигде. Тут двоякая ситуация. С одной стороны, с точки зрения безопасности конкретного человека, это разумно, да, не пребывать вместе массового скопления людей, в принципе, как бы то ни было. Даже и никогда, когда не идут боевые действия, что-то такое. А с другой стороны, получается, что цель террористов, она в том и заключается, чтобы запугать людей и не дать им возможности там ходить в магазин спокойно, передвигаться на поезде спокойно, летать на самолете спокойно. То есть весь смысл заключается в том, чтобы людей запугать и чувствовать себя постоянно под угрозой. Это давление на психику массовую, и цель, в общем-то, террористов зачастую в этом и заключается, чтобы оказать это давление на массовое сознание. Их взяли тогда, когда было понятно, куда они едут, пишет Сергей. Это тоже интересный момент, и, возможно, вы правы отчасти, потому что как бы мы узнали, что они пытаются прорваться на Украину, если бы мы не проследили, куда они пытаются прорваться? Это тоже такой интересный момент, о котором можно рассуждать. Официальных подтверждений у нас вот такого подхода, да, и такой версии, естественно, нет. Но рассуждать на эту тему можно. Вот. Поскольку они прорывались именно на Украину, это очевидно по их движению, мы можем говорить о том, что с большой долей вероятности к организации теракта на территории Российской Федерации причастна Украина, ну, то есть украинский режим, за которым, как известно, стоят другие режимы, и, как известно, те же самые, ну, спецслужбы, так скажем, да, украинские, они действуют в фарватере интересов и с подачи спецслужб западных, зачастую именно там британской и американской. Чаще, кстати, говорят про британскую. А Запад-то в версию с ИГИЛ как уперся, прямо вцепились и крутят, несмотря ни на что, пишет Панк 13. Ну, естественно. А другое дело, что версия с ИГИЛ, да, и с террористами ИГИЛ, она нисколько не противоречит тому, что заказчиком этого преступления могла быть Украина. Вчера в эфире, в нашем спецэфире с 11.30 до 12 был специалист Виталий Волков, мой знакомый хороший, с которым мы давно работаем там в рамках телевизионного эфира. Он за несколько, даже, наверное, лет предупреждал, что, в принципе, ну, лет это много будет сказать, ну, в общем, давно очень, да, несколько месяцев точно назад он предупреждал, что, значит, на Украину завозят боевиков, в том числе там с территории Афганистана и не только, вот, для, правда, там предположение у него тогда было для того, чтобы там использовать их на линии боевого соприкосновения или в тылу для совершения определенных, вот, так скажем, атак. Мне показалась версия с тем, что их могут использовать на линии боевого соприкосновения абсолютно несостоятельной, потому что там речь шла о том, что завезли там 50 боевиков. 50. Ну, то есть 50 человек на линии боевого соприкосновения – это, ну, ничего, вы сами прекрасно понимаете. И мы тогда как раз в эфире по этому поводу говорили, и я говорю, это несостоятельно, это не похоже на правду. Но почему-то вот не дошли тогда до того, что, возможно, эти боевики завозятся на территорию Украины для того, чтобы быть использованными впоследствии, значит, на территории России. И вот теперь, когда произошел теракт, например, у меня есть определенное предположение на эту тему, заключается оно в следующем. Те люди, которые упираются и рассказывают, что это вот террористы ИГИЛ, вот, и как будто бы делают вид, что к этому никакого не имеет отношения Украина, они это делают, ну, как бы, это мне кажется странным. Почему? Потому что связь самих террористов ИГИЛ и нынешнего режима украинского, она, собственно говоря, во многом доказана, и есть масса примеров, которые нам говорят о том, что Украина, современный украинский киевский режим пользуется, если так можно выразиться, услугами террористических организаций разнообразных. И в целом Украина стала местом сосредоточения разнообразных террористов со всего мира. И поэтому я не вижу никакой проблемы в том, чтобы эти две, эти два, ну, хотите назовите это там факта или эти два домысла, просто спокойно объединить в одну картину. Я не вижу в этом проблемы. Вот. Если вдруг у нас возникает вопрос, а как же вот в националистической, да, такой нацистской Украине могут орудовать там какие-то там террористы исламистского толка, ну, слушайте, у них есть целые там боевые подразделения, которые вполне себе такого толка, и много чего заявляют, и много чего говорят, и на камеру это все снимают, и никого это, в общем, уже давно не удивляет. Как не удивляет и то, что на территории Украины в определенный момент, например, были израильские инструкторы. То есть это такая дикая, гремучая смесь всех и отовсюду, вот, которая используется, я так считаю, западными кураторами для единственной цели – максимальная дестабилизация ситуации на там, приграничье России и в России самой. Вот и все. Если это будут террористы ИГИЛ, значит, это будут террористы ИГИЛ. Если это будут какие-то другие террористы, будут другие террористы. Это будут какие-то радикалы, там, я не знаю, из России, они будут их использовать. Те же самые РДК, да, террористы. Это русские люди, которые в определенный момент перешли на сторону киевского вот этого режима и под руководством ГУР Украины совершают террористические вылазки на территории Российской Федерации в приграничье российском. И вы это помните. Хотя, казалось бы, русские националисты на службе у украинских националистов. Ну, бредятина же полная, да? Ну, это невозможно, это же бред, это нонсенс, чтобы русский националист был в услужении у украинского националиста. Вот. Ну, так это так и есть. То есть примеров достаточно. А это значит, что и какие-нибудь террористы исламского толка в услужении у так называемого киевского режима, а на самом деле режимами, которые стоят за киевским режимом, это тоже вполне себе рабочая версия, и я не понимаю, почему ее нужно отметать. Вот. Если они работают все на одно, да, поразить Россию и создать здесь условия, при которых будет внутренняя вражда и так далее через запятую. Дмитрий Анатольевич написал, все будут наказаны, кто бы за этим ни стоял, даже если это официальные лица государств, пишет Диди. Да, вчера он написал. Мы на выходных вспоминали про теракты, которые производились украинским режимом за последнее время, и я поймал себя на мысли, что они такими методами работали и в ДНР, и в ЛНР, еще с 14-го, убивая лидеров и ополченцев того времени, пишет Дмитрий. В западной прессе были фотки с украинской передовой, на которых бойцы ВСУ используют шевроны, запрещенные в России террористической организацией ИГИЛ, пишет Алексей. Ну вот видите, все очень просто. Поэтому, когда кто-то говорит, а, это не Украина, потому что это ИГИЛ, подождите, подождите. А что, мы не рассматриваем связь современного киевского режима с ИГИЛ? Мы вдруг решили, что они никак не могут быть связаны? Мы вдруг решили, что это не разные франшизы одних и тех же западных спецслужб? Нам вдруг показалось, что они как-то по-разному работают, и у них нет точек соприкосновения? Я вам назову их основную точку соприкосновения. Это деньги. Чьи? Западные. Вот и все. А там уже все равно, каких они там идей. Правых они идей, левых, такие-то они там фундаменталисты, такие-то они радикалы. Да без разницы. Они служат деньгам. Это ведь те идеи, которые они пытаются там, да, которыми они пытаются прикрыться, это идеи для, именно для прикрытия их деятельности. Их деятельность заключается в том, что они террористы и убийцы. Русские, таджики, украинцы, узбеки, казахи. Там много кто есть-то у них. Много кто есть. Могу разные национальности называть. У них даже евреи есть, слушайте. Даже так. Ну и что? Ну и что? Почему нас это вдруг должно завести, подвести к мысли о том, что, значит, если кто-то крикнул где-то, что это ИГИЛ, что это никакой связи с киевским режимом не имеет? А что они тогда рвались-то на Украину? Что они ехали в ту сторону? По приколу, что ли? В удовольствие себе? Что за путь отхода такой у них был? Кто их там должен был встречать? Вот. Ну, или, по крайней мере, некоторые пишут, да никто бы их там не встречал, их прямо на границе бы расстреляли сами украинцы, там, допустим, да? А почему эти террористы были уверены, что их будут встречать там на границе? Почему они были в этом уверены? Они ведь туда ехали. Им же кто-то сказал, что там их встречают. 9.30 новости. Дея 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы продолжаем важные новости к этому моменту. Из Крокус-Сити-Холла в день теракта были эвакуированы 5000 человек, еще 100 спасли при пожаре, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Крокус-групп. Не всех погибших при теракте в Крокус-Сити-Холле удается опознать, их родственники и близкие ждут тестов ДНК, рассказала РИА Новости женщина, которая ищет свою подругу. Итальянский журналист Анджело Джулиано высказался о теракте в Крокусе, цитата: Совершенно ясно, что ничего общего с ИГИЛ. Этот режим укронацистов, это режим укронацистов при поддержке США. Терроризм обернется неприятными последствиями для всей Европы со всеми нацистами, которые почувствуют себя преданными, как только Украина перестанет существовать как жизнеспособное национальное государство. Коллективный Запад создал монстра Франкенштейна, который захочет отомстить и убить своего хозяина. Это вот цитата итальянского журналиста Анджело Джулиано. Российские войска продвигаются в районе Часов-Яра. Это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановление Артемовска, заявляет Пушилин. В Авдеевке в ближайшее время начнут восстановление жилья. Уже определены 19 домов. Это опять заявление Пушилина. Также важное заявление от Министерства обороны и промышленности Азербайджана, которое называет дезинформацией публикации в телеграм-каналах сообщения о поставке снарядов в Украине в 2022 и 2023 годах. Вот такая ситуация. Такая ситуация. Это вот на данный момент. Глен пишет. А слабо журналюшкам про Белгород рассказать? Или это будет уже рассказ о бессилии и неспособности армии защитить областной центр 350 тысяч и так далее? Глен Антрим пишет. Глен, почему вы называете журналистов журналюшками? Это первый вопрос к вам. Второй вопрос. Почему утверждаете, что журналисты не рассказывают о ситуации в Белгороде, если новости об этом идут каждый день? Третье. Почему вы говорите о бессилии и неспособности? Вы что, хотите поработать на украинское ЦЕПСО? Или вы уже работаете на украинское ЦЕПСО? Вы хотите в нас породить истерию массовую? Вы хотите, чтобы мы что сделали? Сказали, что мы что, сдаемся и давайте американцы вперед, или как мы должны сказать? Какие ваши цели? Кто вы? Где вы находитесь? Расскажите, очень интересно. Любитель красочных оборотов, пишет Андрей Сибирцев. Гленов бан сразу выбесил, пишет 506-й. Да нет, ну пусть напишет, что. Интересно. Где вы, кто вы, что делаете, чем занимаетесь? Что за оценки у вас такие? К какой мысли вы нас подводите, что именно мы должны, исходя из ваших слов, понять? Как интересно, Запад сам вскормил все эти запрещенные организации, а теперь говорят, что боятся терактов на Олимпиаде, либо более тонко начали прикрываться, либо реально потеряли контроль над ними, пишет Дмитрий. Дмитрий, если нет финансирования, то нет и организаций. Соответственно, я очень сильно сомневаюсь в потере контроля над этими организациями, тех, кто их финансирует. Вот. В том же Израиле в ходу версия о том, что правительство спонсировали Хамас, но все как обычно вышло из-под контроля. Терроризм давно стал глобальной корпорацией, работает за деньги, пишет Александр Р. Вот. Массовая истерия допускается только в анонсе программ. Да, как этот... вот эта вот песня «Mass Hysteria», да? Это у меня вот заставка «Корн». «На каком основании спецназовец отрезал ухо человеку?» пишет нам некий Павел. Ни на каком, я думаю, что это, так сказать, не смог совладать с эмоциями человек. И поэтому я считаю, что если то, о чем вы пишете, правда, то надо оказать психологическую поддержку и помощь бойцу, который не смог совладать с собой. Вот. Единственное, что я не понял, почему вы террориста, который расстреливал женщин и детей, семьи, которых он расстреливал, и люди умирали целыми семьями в обнимку, спасая друг друга, террористов, которые расстреливали инвалидов-колясочников, которые закрывали своей спиной своих родных, близких людей, почему вы их называете человеком? Почему вы их называете, почему вы называете человеком этого террориста? У вас какая-то привязанность психологическая, Павел? Вы как-то особо фанатеете по ним? Они вам нравятся чем-то? Вы бы хотели быть с ними в одной команде или что? Я не совсем понял, Павел, просто с чем вдруг... связано ваше сообщение? И почему вы человека, который у нас работает в спецназе, называете спецназовцем просто, да, как бы не намекая на его человеческую сущность, а террориста вы называете человеком, забывая о его террористической сущности? Вы хотите таким образом что-то подчеркнуть? Вы хотите что-то выделить для нас? И что же вы хотите подчеркнуть таким образом? И на что вы обращаете наше внимание? На то, что вы ненавидите спецназ и террористов считаете за людей или как? Ну, просто мне интересно, вот какой у вас будет ответ на этот вопрос? Да никакие уши им не отрезали, там после аварии у него ухо было повреждено, все уши на месте, пишет Андрей. Ну, вот и я так думаю. Другие вообще спрашивают, почему живьем взяли, вот, силовики сами разберутся, вообще не наше дело, пишет Абили Fucking Life. Да даже если и наше дело, я еще раз хочу подчеркнуть одну, как мне кажется, важную вещь. Наши бойцы, которые брали этих террористов, и брали они их быстро, вот, брали террористов, которые несколько часов назад расстреливали безоружных людей, в широком смысле их, да, вот там, в широком смысле братьев и сестер, и родных, тех самых спецназовцев. Если у кого-то и в какой-то момент, да, из спецназовцев наших эмоции, так скажем, возобладали, взяли верх, такое может быть, это может быть состоянием шоковым, это может быть состоянием аффекта. В любом случае человеку нужно в этом смысле, если вдруг что-то подобное там происходило, помочь. И, безусловно, все эти люди за поимку оперативную и недопущение побега террористов должны быть награждены. Вот я так считаю. И, насколько я знаю, уже наградили ребят, и это очень правильно. Потому что если бы они не поймали этих террористов, есть у меня такое ощущение, что тот вот слушатель, я вот, правда, имя его уже забыл, у меня из головы вылетело, который нам сейчас писал, он бы этих террористов не поймал. Не правда ли? Вы бы, наверное, не смогли бы поймать террористов. У меня такое есть ощущение, правда? Вы бы, наверное, не смогли бы в лесу их обезвредить. Наверное, так? Да? Вот. Спецназ спокойно мог застрелить при задержании, так что пусть не жалуются, пишет Путилковец. О чем и речь? Это высокая степень самообладания, чтобы просто не пристрелить на месте этих сволочей. Вот. Пора задумываться о следующих действиях и мероприятиях в избежании недопущения подобных случаев в будущем, пишет Вадим. Нам вообще, Вадим, надо как обществу задуматься над тем, чтобы быть внимательнее. И нам как обществу нужно понимать, что если мы видим что-то подозрительное, мы видим подозрительный автомобиль, подозрительную группу людей, что-то мы где-то слышим подозрительное от каких-то людей. Ну, не знаю, пошли вы куда-то там. Едете вы на такси, что-то подозрительное слышите от таксиста. Пошли вы в барбершоп, и что-то подозрительное слышите от барбера. Или еще что-то. К этому надо относиться максимально серьезно. Это не шутка. И, соответственно, нужно сообщать в органы, если вдруг вы что-то подозрительное такое увидели или услышали. Наша безопасность во многом зависит и от нашей включенности в организацию этой безопасности. Ну вот, не надо пропускать мимо ушей своих что-то и делать вид, что вы там ничего не услышали и там и не поняли и так далее. 100% среди посетителей Крокуса были и военные, и полицейские, но ведь всегда, как у нас заведено со времен СССР, боевое оружие с собой ни-ни, а был бы хоть один пистолет под пиджаком, и все могло бы быть совсем по-другому, пишет Армани. Армани, некоторые из наших людей пересмотрели боевиков и думают, что если у кого-то есть короткоствольное оружие, то этот человек может обезвредить группу террористов. Группу террористов, которые заранее планировали свой теракт, заранее планировали пути подхода, отхода и так далее через запятую, как вы понимаете. Если вы думаете, что человек с пистолетом мог бы дать им отпор, то вы, скорее всего, очень сильно ошибаетесь. Даже если бы этот человек с пистолетом попробовал дать им отпор, и даже если бы ему удалось что-то сделать что-то, я не знаю что. В любом случае, он вряд ли был в бронежилете, этот человек, правильно? Вот. Он вряд ли заранее знал, какую ему позицию, где занять и так далее. А здесь речь идет о подготовленном теракте и расписанном поминутно. Как действовать, куда идти, кто кого прикрывает, кто что делает, ну и так далее, через запятую. Я очень сильно сомневаюсь, что даже если бы у вас там, например, или у кого-то еще с собой было короткоствольное оружие, можно было бы что-то, скажем, сделать с группой террористов. Если смогли голыми руками отобрать автомат, то с пистолетом подготовленный человек положил бы двоих точно, пишет Чекмас. Да, Чекмас, но вы не учитываете того факта, что если вдруг мы видим, как... Вот представьте себе ситуацию. Вы находитесь в здании, в это здание заходят вооруженные люди, и рядом с вами появляются люди с пистолетом или с каким-то другим оружием, вы не знаете ни тех людей, которые заходят, ни тех людей, которые рядом с вами, и вы не знаете, действуют они в одной группе или действуют они в разных группах, и вообще, кто это, и что это, и почему. В какой-то момент сначала вам кажется, что это хлопушки какие-то просто, ну, что-то там на улице фейерверк какой-то. Потом вам нужен момент на то, чтобы осознать, что это происходит в реальности, потому что в жизни людей такое, ну, не происходит. Ну, то есть в вашей жизни такого не происходило никогда до этого момента. Потом вы начинаете каким-то образом действовать. Были претензии к человеку, который выбил оружие из рук террористов, ну, вот по данным, которые есть в средствах массовой информации, вроде бы такая была история, что отнял, выбил как-то, бросил и убежал, да, там такая информация. И я видел, как некоторые писали, а что же он бросил и убежал, надо было с этим автоматом давать отпор. Как вы представляете себе человека, который отнял автомат у преступников в толпе других людей, которые вообще не понимают, откуда идет атака, кто стреляет, и тот человек, который оказывается с автоматом в руках среди этих людей, он будет восприниматься этими людьми как защитник, вы думаете, или как он будет ими восприниматься? Ну, как он будет ими восприниматься? Он им будет восприниматься как угрозу этими людьми. Но почему-то, вот я не знаю, так получается, что до этого вот у нас мышление не доходит в комментариях или еще где-то, хотя, мне кажется, это очень как бы просто, если чуть-чуть помыслить и представить себе ситуацию, попытаться ее смоделировать в голове. Ну вот рядом с вами какой-то человек с автоматом, и он говорит, вот я отнял автомат. Вы ему прям верите на слово сразу, да? У вас прямо, а, ну как хорошо, что отнял автомат. Так вы реагируете на этого человека? Вы что, знаете всех тех, кто нападает, вы знаете их численность, вы знаете, как они выглядят? Нет, вы не знаете. Люди, которые находились внутри самого вот концертного зала, многие из них не видели террористов, в том смысле, что они прятались за стульями и не видели в лицо террористов. И вроде, и рядом с вами какой-то человек с автоматом и говорит, я отнял у другого, вот, я хороший. И вы ему верите на слово, да? Вы от него не бежите, вы не пугаетесь оружия в руках какого-то человека, который вам не знаком. У вас нет мысли о том, что этот человек может быть в той группе, и та группа может вся так выглядеть. У вас этого не возникает в голове, правильно? То есть по вашему представлению. А почему так происходит? Почему у вас такая картина складывается в голове, вот какую вы, так скажем, рисуете в своих сообщениях? Потому что вы думаете о нереальной ситуации, а ситуации из фильма «Крепкий орешек», где один какой-то человек, там, имея определенную подготовку, берет и, значит, уничтожает группу террористов, заранее там готовивших теракт. Потому что он вот хороший парень, он полицейский, и он там может спрятаться между какими-то мешками, ящиками там и еще где-то. И он вот с одним пистолетом бегает, с бесконечным боекомплектом там, да, и стреляет этих террористов, стреляет. Ну, иногда ему в руку попадут, он ее перевяжет и продолжает уничтожать террористов. Так вы это себе представляете? Ну, правда. «Идиоты и короткоствол – это вообще давняя проблема», пишет Александр. «Отнять автомат – это одно, вот начать стрелять даже в террориста – это вообще совсем другое», пишет Гзар. Это тоже момент, который, мне кажется, нужно понимать. «Право на насилие должно быть в руках государства, иначе будет хаос», пишет Миша Николаев. Почему человека с пистолетом, пусть он даже военный, должны пустить на концерт с этим пистолетом, пишет АК? Тоже вопрос. Тоже вопрос. Также на рамках металлоискателя придет человек с пистолетом. Допустим, у него есть разрешение, ему скажут, сдайте оружие. Почему вы пришли с оружием на концерт? Какие у вас планы? Почему вы это делаете? И это будет логично. И вы будете среди тех, да, кто скажет, да, правда, а что это он с пистолетом-то пришел рядом со мной сидеть вообще в целом? Не надо со мной рядом со мной с пистолетом сидеть. Вы как этого человека будете в реальной жизни воспринимать? Как того, кто вас защитит в любой момент, или того, кто представляет угрозу в любой момент для вас? Ну, восприятие будет как минимум двоякое, да? Ну, вы, наверное, согласитесь. Ну, вот. Сейчас ситуация такая, нужно это понимать, пишет за плинтусом. Я вам напомню, как в Киеве в начале специальной военной операции начали хаотично раздавать оружие на улице. К чему это привело, напомнить? Привело это к тому, что люди стали стрелять друг друга из этого оружия, принимая, значит, таких же, как они, там, местных вот этих киевлян вооруженных, за наши там вооруженные силы. Они начали друг друга стрелять. Ну, если у тебя нет координации, если у тебя нет понимания, кто и где на поле боя находится, кто твой враг, как он выглядит, ну, что ты будешь делать? Ты будешь реагировать на любую, как тебе кажется в моменте, угрозу сразу, радикально. А это может быть не угроза, это могут быть свои. В моменты военных действий многие... Ну, так скажем, много жертв есть в результате так называемого дружественного огня, или, как говорят на Западе, friendly fire. То есть свои стреляют в своих, потому что не смогли опознать, что это свои по какой-то причине. Недостаточно времени было, не было координации между разными ведомствами. Ну, слушайте, вы люди, которые наблюдаете за тем, как ведется специальная военная операция, и вы, наверное, слышали, что на определенном этапе были определенные проблемы с координацией между, например, там, вооруженными силами Российской Федерации и Росгвардии. Вы, наверное, слышали об этом, да? Или вы не слышали об этом? А это профессиональные люди, все. Профессионально подготовленные, готовые вот, принять бой и так далее. Специально обучаемые, умеющие обращаться с оружием, умеющие определять свой-чужой, и возникают разные проблемы. А теперь представьте, вооруженная толпа людей, которая знать ничего не знает, понимать ничего не понимает и куда-то стреляет зачем-то. И это якобы, как вы считаете, поможет нейтрализовать заранее организованную группу террористов, которая знает, как она действует, знает, как они выглядят, имеют систему там, координации внутренней, да, и внешней. Ну, вы что, как бы серьезно вы сейчас говорите об этом или не очень серьезно вы все-таки говорите об этом? Потому что я в этих всех идеях, да, там, ну, на самом деле, как мне кажется, популистских, вот, вижу эмоцию, но не вижу разума. Так же, как вот в этих всех разговорах относительно сейчас смертной казни. Нужна смертная казнь. Так, допустим, нужна. И что? Что это даст? Это даст нам понимание, что терроризм мы истребим таким образом или как? Это истребляет терроризм или нет? Смертные казни истребляют терроризм или нет? Вот. Наша задача какая, да? Чтобы террористические акты не были возможными к проведению на территории Российской Федерации. Так? Вот. Смертная казнь этому помогает или нет? Все. Вот у меня вопрос. И вы скажете, вот нет, это вот на самом деле, и там какие-то будут доводы непонятные, но факт остается фактом, это никак не поможет бороться с терроризмом. Вообще никак. Вот. А мне бы хотелось, чтобы мы предупреждали такие ситуации. Понимаете, о чем я говорю? А это должно быть на этапе оперативно-розыскных, на оперативно-розыскном этапе, насколько я это понимаю. А в этом помочь может как раз ваша включенность в процесс, о чем я и сказал. Видите что-то подозрительное — сообщите. Слышите подозрительный разговор — сообщите. Видите каких-то странное поведение какого-то человека — сообщите. Сообщите. Возможно, это человек, не просто человек со странным поведением, а какой-то персонаж, который что-то планирует в какой-то группе. Он как-то не так выглядит, он как-то не так себя ведет, он слишком нервно себя ведет. Наоборот, может быть, слишком как-то расслабленно себя ведет. Ходит по Крокусу 7 марта, что-то рассматривает, смотрит, где находятся камеры наблюдения. Вам показалось, что он действительно пытается как-то вот понять, строение здания, зачем-то. Зачем-то он смотрит на камеры, зачем-то он ходит мимо постов охраны. И вы это заметили, вам показалось, что вы это заметили, сообщите. Скажите, вот мне показалось, что есть такой человек, он, мне кажется, не просто так в магазин пришел там или на концерт пришел, мне кажется, он собирает сведения определенные, он смотрит вот на камеры там и так далее. Кажется, он не просто так здесь ходит и веселится, как мы все. Вот это поможет, вот это поможет. Включенность поможет. Подозрительный автомобиль привез подозрительный груз, подозрительные люди разгрузили этот груз возле какого-то дома. Подозрительные люди в лесу что-то закопали. Подозрительные люди в лесу что-то откопали. Я, конечно, понимаю, что мы все считаем, что все, кто копает что-то в лесу, это либо бегунки, которые раскладывают наркотики, либо наркоманы, которые это все выкапывают. Но это могут быть не бегунки, которые раскладывают наркотики, это могут быть бегунки, которые раскладывают оружие. И это могут быть не наркоманы, которые копают там очередной там пакетик какого-нибудь наркотика, чтобы где-нибудь обдолбаться и валяться без сознания. А это могут быть преступники, террористы, которые выкапывают себе автоматы Калашникова или еще что-то там. Вот. Чем они потом будут нас убивать. Те автоматы, которыми пользовались преступники, вы обратили внимание, искрили. Я уточнил, почему так было у специалистов. Специалисты по этому поводу говорят следующее. Значит, эти автоматы хранились в каком-то таком месте, где они, ну, так скажем, была сырость. И внутри ствола образовалась ржавчина. И вот при выстрелах эта ржавчина так искрит. Соответственно, это значит, где-то был, вот, так скажем, схрон. Или, как там классически говорят, склад. Вот, тайный, оружейный. Может быть, оно лежало, это оружие, под землей. Может быть, в ящике, может быть, не в ящике. Может быть, обернутое там полиэтиленом каким-нибудь еще чем-то. Но, тем не менее, немножко оно отсырело, да? Где-то же это копали, где-то же это доставали. Кто-то же мог в этот момент, прогуливаясь с собакой, увидеть, что какие-то люди с фонариками где-то там в лесу, допустим, что-то копают. Да? И подумать мог, ой, это наркоман какие-нибудь опять. Ой, да и плевать на них. Нет, не плевать. Нет, не плевать. Видите подозрительных людей, которые что-то где-то ищут, что-то где-то копают, что-то закапывают, куда-то что-то привезли. Сообщите. Лучше будет, если окажется, что это вы просто перестраховались. Уж лучше так, правда? Лучше перестраховаться в этом смысле. Но это, по крайней мере, имеет смысл с точки зрения помощи нашим службам специальным, которые вопросами раскрытия таких группировок занимаются. Или какой-нибудь еще дурачок там что-нибудь проповедует, что-нибудь там рассказывает. А вдруг он участник какой-нибудь диверсионной группы, может быть, правого толка так называемого, да, какой-нибудь радикальный националист, из, такой же террорист из РДК, только с, он не из Таджикистана, а из России. Разницы-то большой нет, правда? Если речь идет о терроризме, то какая вам разница, какой национальности террорист? Речь идет о том, чтобы нейтрализовать этих террористов. Вот так. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.